Добрый вечер. У нас последний выпуск «Никотавка» в 2024 году. Как я сейчас, мне сказал Алексей Кузнецов, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, я потом вытащил логарифмическую линейку, посчитал на ней, и правда выходит. Вот, правда выходит, что последний у нас рассказ. Вот, «Англичане молодцы», пишет Галина. «Все-таки дают темы для передачи. Архивы не горят». Вот.
Дают темы для передачи, да, я считаю фразой уходящего года для нашей передачи, вот эта фраза, которую мы не раз уже с благодарностью вспоминали о том, что тема там, неважно, сегодняшняя была хорошая, но помните, что мы сюда приходим за английскими убийствами. Ну, я подумал, ну а что ж переть против, так сказать,
да.
Против Vox Populi, против народа.
Ой.
Мнения. Если наша дорогая аудитория хочет хорошее, старое, доброе английское убийство, таки она его получит. Итак, мы с вами переносимся. Андрей, дайте нам, пожалуйста, по традиции первую карту. Мы переносимся с вами на самый-самый восток Англии. Да. И, собственно, в ту часть, которая так официально и называется East Anglia. Да? Когда-то это было одно из королевств англосаксонских, ну а теперь это историческая часть. И крупнейший город в данной провинции – это Ипсвич. Там будет происходить судебное разбирательство по этому делу. Ну а вот красной стрелочкой помечено место, где находится совсем небольшая деревня Пизенхолл. Это такое вот сельское комьюнити, то, что иногда называют таун, хотя никаких документальных оснований у Пизенхолла называться таун нет. Им никогда никакой хартии это право дадено не бывало. Деревня, она и есть деревня. Население ее порядка там около 1500 человек. И у этого населения, да, население в основном сельское, есть ремесленники, есть владельцы магазинчика, владельцы пабов, есть, так сказать, там всякие мелкие рантье, но в основном занятие это сельское хозяйство, ну и такое сопутствующее ремесло. У населения есть одна такая достаточно специфическая характеристика. Подавляющее большинство жителей, по крайней мере в то время, самое начало 20 века, события произойдут в 1902 году, так вот, большинство населения не принадлежит к англиканской церкви.
Oh.
Ни к одному из ее изводов, ни к High Church, ни к Low Church. Они относятся к одному из изводов методистской церкви, так называемые примитивные методисты. Но только слово «примитивные», которое в русском языке звучит уничижительно, на самом деле этого оттенка не имеет. Я долго думал, я не нашел у нас какого-то такого устоявшегося перевода. Дело в том, что для Англии методисты вообще не очень характерны. Это скорее американская, конечно.
Да, да, да.
Забава, да? Вот. Ну и на континенте, в той же Германии, скажем, они встречаются. Вот для Англии не очень. Но, тем не менее, вот, как я понял, по смыслу primitive в данном случае это что-то вроде такие вот простодушные, искренние, да? То есть без задней мысли. Вот методисты, как они есть.
Да, и еще бывают изначальные вот такие, знаешь. Вот.
Может быть, да, потому что да. Большинство вот этих вот протестантских всяких деноминаций всячески упирают на то, что наша вера, она вот именно очищена от всего наносного. Она вот туда-назад восходит к тем самым первым христианам, а вот потом паписты, соответственно, извините, натащили там всякого, и мы теперь вот это все очищаем. Значит, ну и, соответственно, что это означает? Я не буду вдаваться во всякие, значит, подробности догматического плана, а вот в плане практическом, это означает, что люди суровые, люди, которые практически все время, которое не связано с работой, связано у них с церковной общиной, это люди, которые очень ценят проповедь Слова Божьего, а проповедь Слова Божьего обязательно должна состоять в большом количестве подробных цитат из Священного Писания, это люди, которые регулярно собираются для того, чтобы петь гимны, и это люди, которые очень осуждают всякий грех. Городишко Пизенхол, сейчас Андрей нам покажет вторую картинку, я не нашел картинок того времени, это фотография 1960 года, то есть за полвека, даже чуть больше, через полвека, даже чуть больше после событий, но насколько я прочитал, видимо, Пизенхол не очень сильно изменился, ну разве что вот на фотографии мы видим дорогу асфальтовую там с нанесенной автомобильной разметкой, наверное, покрытие за 50 лет до этого было несколько другое. А так стояли и до сих пор стоят все те же самые коттеджи, такие же вокруг них живые изгороди, такие же, так сказать, названия у пабов, которые на том же самом месте расположены. Это не то место, где жизнь быстро, значит, течет. Андрей, покажите нам, пожалуйста, следующий карандашный рисунок. Это человек, рисунок не с натурой сделанной, а по рассказам. Это человек, которого считают одним из основателей вот этого самого, вот этого извода, значит, в методистской церкви. Это некий Якоб Амман. Человек, который, в общем, никак особенно не важен для нашего сегодняшнего рассказа, кроме того, что он именно был проповедником такого крайне воинственного отношения к греху. И вот это для нашего рассказа сегодня будет очень важно. Ну, а теперь, собственно, давайте перейдем к сути дела. В этой самой деревне живет молодая женщина, ей всего 23 года. Она из большой, бедной семьи, ее зовут Роза Харсент, у нее чуть ли там не 7, по-моему, братьев и сестер. Она ходила в школу. Правда, как вот, так сказать, во время судебного процесса выяснится, прогуливала ее чаще, чем в нее попадала, но, тем не менее, она была, по меньшей мере, грамотной, читать и писать она умела. И, кроме того, девушка, она была от природы, видимо, такая разумная, достаточно сильного характера и то, что называется, амбициозная. Вот ходить в служанках всю свою оставшуюся жизнь она, судя по всему, не собиралась. В чем это выражалось? Ну, например, в том, что она принимала активное участие во всяких вот религиозных собраниях. Более того, каким-то образом, видимо, обладая какими-то природными там склонностями к музыке, она научилась играть на органе. И у нее даже была подаренная одним из поклонников, но поклонников не в таком смысле, а одним из поклонников ее таланта был какой-то.
Читателей, да.
Это важно, да, потому что у нее и другие поклонники тоже будут. Но вот один относительно зажиточный член вот этой вот самой их общины ей подарил настольную физгармонию. То есть, чтобы она дома могла тренироваться, настольная физгармония – это упрощенный вариант органа. И она довольно часто в церкви, после того, как проходила служба, она вот там что-то садилась, тренировалась, практиковалась и так далее, и так далее. Она работала служанкой в доме двух немолодых супругов. Кроме них в доме никого не было. То есть в доме проживало всего 3 человека. Супруги, супруги, сейчас я скажу, как их звали, неужели этого... Супруги Крисп, даже фамилия Крисп – это хруст, да? Вот
ну
такие
да.
Вот, да, да. Вот такие вот очень набожные пожилые люди, дети их, видимо, взрослые уже давно разъехались. Вот у них была, значит, служанка, прислуга за все, но не кухарка. Кухарка отдельно, но кухарка была приходящая. А вот наша героиня, точнее, наша потерпевшая, она проживала в этом доме, у нее была своя комната. Более того, комната была аж с отдельным входом. То есть к ней можно было попасть через заднее крыльцо практически напрямую, ну, правда, надо было миновать кухню. Спальня на втором этаже, кухня на первом, пройти незамеченным из кухни было невозможно. И, значит, вот эта самая девушка имела в деревне такую не вполне однозначную репутацию, потому что была объектом всякого рода назойливых ухаживаний, намеков, шуток и даже приставаний в легкой форме со стороны молодых мужчин, которых в деревне было много, молодых одиноких мужчин было много. Дело в том, что в деревне располагалось довольно крупное предприятие, в котором были десятки работников. Все эти работники были мужчины. Это была фабрика Смита по производству сеялок. Поскольку сеялка в то время довольно примитивное устройство, которое влекомо в основном лошадьми, то подавляющее большинство работников этой фабрики были плотники, которые изготавливали всякие деревянные детали. Достаточно большое количество, например, было занято изготовлением колес. Вот в свое время, именно как колесный мастер, и прибрел из соседней в 4 милях, то есть в 6 с небольшим километрах, расположенной соседней деревушки, прибрел когда-то человек, которого звали Уильям Гардинер. Его, скажем так, судьба от рождения не очень ему благоволила. Матушка его была служанка, тоже служанка в различных зажиточных домах. А вот отец его неизвестен, как и отцы 2 его брата и сестры. Точнее, он средний, соврал. У него 2 сестры. Старшая сестра, младшая сестра, он посередине.
И он посередине, ну да.
И он посередине. И у всех 3, видимо, разные отцы. Матушка, значит, активно пользовалась помощью и поддержкой воспитательного дома, куда сдавала очередного ребенка после рождения. Он получил, благодаря усилиям этого воспитательного дома, какое-то начальное образование, а дальше, понимая, что никто, кроме его самого, ему не поможет, начал потихонечку приобретать профессию, начал, видимо, еще в воспитательном доме, собственно, это была одна из функций этих учреждений, давать какую-то начальную такую вот профессию. Затем он устроился учеником колесного мастера, затем он сам приобрел квалификацию колесного мастера и потихонечку-полегонечку шел к вершине своей карьеры. А вершина карьеры – это в той местности было устроиться на фабрику Смита, потому что Смит платил своим работникам более высокую плату, чем они могли заработать в качестве фрилансеров. И он, надо сказать, не просто устроился в качестве колесного мастера, поначалу, естественно, он сделал там карьеру. И он стал старшим плотником. То есть одной из 2 рук, так сказать, Смита. Вот, ну, как сегодня мы бы сказали, он стал, по сути, главным инженером или главным технологом этой фабрики. Там кто-то занимался бухгалтерией, а вот в его ведении было все, что связано непосредственно с производством. То есть сам он с рубанком уже, в общем, видимо, практически в руках не находился. Его задача была пинать рабочих, контролировать, насколько хорошо и, так сказать, добросовестно они работают. Он вел какие-то книги, какие-то записи, какие-то расчеты. В общем, ну, для человека с его бэкграундом, с его, так сказать, изначальными данными, надо сказать, что он устроился очень неплохо. Он был женат, и эта женитьба, видимо, в свое время была одним из тех вот шагов, которые подтолкнули его наверх, потому что он женился на девушке из достаточно зажиточной, не богатой ни в коем случае, но достаточно зажиточной по местным меркам семьи. У ее отца был магазин, семья тоже, правда, была большая, тоже, по-моему, 6 или 7 детей там было, но он на ней женился. Пришлось, правда, приписать, точнее, убавить годику рождения первенца, потому что, когда он женился на своей избраннице, она была уже 8 месяцев. Ну, в то время в сельской местности всегда можно договориться, ребеночку годик убавили, все было нормально, в остальном все очень благопристойно. А, значит, и вот он, да... Семья была, видимо, вполне благополучная. Жену звали Джорджиана или Джорджина. Она принесла ему еще 5 детей. Большая, нормальная семья. Он был очень религиозен. Вообще, в работном доме он, как и положено, его воспитывали в традиции англиканской. Но вот когда он прибрел в эту местность, он стал не просто методистом, а методистом-методистом. Он стал одним из главных активистов. Он заведовал воскресной школой. Он играл на органе во время, значит, всяких там мероприятий. он, где уже научился, я не знаю. Он там еще в каких-то, значит, вот. То есть он, по сути, в общем, делал внутри церкви тоже карьеру. И дело шло к тому, что он в ближайшее время станет одним из основных проповедников. Мы должны понимать, это протестанты, причем протестанты радикальные, там никаких священников нет. Там есть старшины, старейшины вот этой вот общины, которые решают всякие административные, финансовые, организационные вопросы. И есть проповедники, это те, кому община доверяет нести им Слово Божие. Между ними была достаточно серьезная конкуренция. Деревушка маленькая, но у людей развлечений немного. Поэтому между вот теми, кого выдвигают на эту самую кафедру, была определенная конкуренция. Это тоже важно для этого дела. Определенная профессиональная ревность там, видимо, присутствовала между ними. И вот в 901 году, ровно за 13 месяцев до убийства, как гром среди ясного неба, вся деревня ни о чем другом говорить не может, кушать не может, спать не может, вся деревня обсуждает слух. Значит, два великовозрастных балбеса, обои между 20 и 30, рассказывают, что вчера вечером такое было. Чего они рассказывают? Один из них вечером слонялся по деревне, был теплый майский вечер, делать ему было решительно нефига. Он встретил гардинера, который шел к себе домой. Они поговорили, что-то там три минутки обменялись какими-то соображениями, и гардинер пошел к себе домой ужинать. А наш герой, значит, продолжает слоняться по деревне в рассуждении, кому бы прицепиться, кому бы пристать, с кем бы пообщаться, кто, может, там чему-то угостит. Фамилия его Райт. И вот этот самый Райт через некоторое время, к удивлению своему, опять видит гардинера, который идет в противоположном направлении. Тот ему объяснил, что утром сегодня, когда он на фабрику приехал, ему показалось, что его лошадь плохо себя чувствует. Он вот ей овса задал, она что-то есть не стала, поэтому сейчас вот он идет в конюшню, хочет удостовериться, что с лошадью все в порядке. Ну ладно, понятно, объяснение вполне логично. Они опять расстались. А через некоторое время Райт видит, что гардинер подбирается, явно совершенно желая не быть замеченным, подбирается к зданию местной чапел. Если бы это было католическое значит, строение или англиканское, я бы сказал, что это часовня. Но да. Поскольку это методисты, я бы это перевел как молельный дом.
Скорее.
Да, наверное. И вот к этому самому молельному дому он пробирается. Поскольку у Райта другие развлечения все равно не состоялись, он решил посмотреть, что это он туда, в неурочный час. И когда он, значит, подобрался и к какому-то слуховому окошку приник, он услышал звуки, которые настолько его восхитили, что ему захотелось ими немедленно поделиться. Он метнулся мушкой в дом, где он проживал. Это был, я так понимаю, там в двух минутах. Значит, разбудил своего приятеля, который вместе с ним снимал комнату по фамилии Скиннер. Пошли, скорее. И вот они вдвоем, значит, подобрались к этому слуховому окошку, а оттуда доносятся звуки двух голосов, мужского и женского, что внутри не видно, потому что свет там не горит, только где-то какая-то там то ли свеча, то ли лампада, что-то, но непонятно, она не дает возможности увидеть, что там внутри происходит. А вот слышно хорошо, и женский голос говорит: «О! О, а мужской что-то там такое довольное». Mm. А потом, как он докладывал на расследовании, послышался звук надеваемой одежды. Я пытался представить звук надеваемой одежды.
Ну, в общем-то, есть.
Ну,
есть,
наверное, звук, но это да. Же как, какой чувствительности должны быть уши, чтобы это все. Ну, одним словом, а дальше? Дальше они услышали слова и опознали в говорящей Роуз, которую хорошо знали. И вот якобы Роуз говорит: «А ты заметил, в прошлое воскресенье я читала Библию? А знаешь, что я читала? А я читала про то самое, чем мы с тобой сейчас занимались. Я читала 38-ю главу книги Бытия». Поскольку, так сказать, ситуация щекотливая, позволю себе процитировать. «Ир первенец Иудин был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану: войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было перед очами Господа то, что он делал, и он умертвил его». Ну, это не вся 38 глава книги «Бытия». Но если все собрать в кучу, то понятно, что именно эти строки, скорее всего, значит, вот игривый женский голос имел в виду. Ну а дальше они видели, как вышла Роуз, то есть прямо видели. Они не видели ее внутри, они не видели своими глазами, чем там эта парочка занималась, но они были уверены, что это эти двое, потому что сначала вышла Роуз, а затем вышел через некоторое время, минут через 15, вышел Гардинер. И один из них, Скиннер, даже проследил, как тот, вот, соответственно, пошел в сторону дома. Ну, вы же понимаете, в деревне достаточно одному это рассказать, а они рассказали не одному. И деревня действительно отложила все свои другие дела, и вот тут Гардинер действует, надо сказать, наступательно. Как только до него доходят эти слухи, он пишет письмо: Роуз, дорогая Роуз, вот моего, значит, уха коснулись такие ужасные слухи в отношении нас, не беспокойся, пожалуйста, твоя репутация будет и моя репутация будут защищены, я этих мерзавцев, значит, к суду привлеку. И он начинает от них требовать, причем даже вроде бы нанимает какого-то поверенного юридического, для того, чтобы заставить их признаться, что это все клевета, дефамация. Иными словами, современным языком, он готов подать иск о защите чести, достоинства и, значит, репутации. Не вполне
ну,
деловой,
да.
Хотя и деловой получается тоже, потому что если он рвущийся, к вершинам проповедник, то вот тут-то его, конечно, этой части его карьеры гроб. А они говорят: а что такое, мы ничего не придумали. Гардинер запускает по деревне свою версию. Да, мы видели с Роуз, да, мы были в этом молельном доме, но как дело-то было? Дело-то было как? Я проверил свою лошадку. Лошадка оказалась здоровенькой, кушала так, чтобы дай бог каждому. Да? И я иду обратно домой. А тут смотрю, иду мимо вот этого молельного дома, смотрю, там в дверном проеме Роуз. А Роуз, надо сказать, значит, поскольку ее хозяева были тоже очень активными и деятельными прихожанами, помимо ее обязанностей по дому, у нее была обязанность раз в неделю, она производила генеральную уборку вот в этом молельном доме. И вот как раз аккурат в те часы, когда ей надо было эту уборку производить, она, значит, была в этой церкви. Я говорю, смотрю, она стоит на пороге и что-то с дверью ковыряется. Она меня позвала: мистер Гардинер, помогите, пожалуйста, я дверь не могу закрыть. Я подошел, увидел, что дверь действительно, дверь разбухла, а последние там дни дожди шли, дверь разбухла, нужна большая физическая сила для того, чтобы ее, значит, на место выдворить. Я ей помог это сделать, мы там с ней поговорили о тех гимнах, как музыкант с музыкантом, да, нам есть о чем дополнительно поговорить, о тех вот гимнах, которые мы планируем там в ближайшие воскресенья исполнять и все прочее, и разошлись, ничего такого нет. Одним словом, если вы думаете, что товарищеский суд придумали в Советском Союзе, таки нет, его придумали раньше. И через несколько дней община собирается на такой вот товарищеский суд. Как Александр Аркадьевич Галич писал: а из зала мне давай все подробности. Все как есть. Присутствовали, даже приехали какие-то, так сказать, там из соседних городков приехали какие-то вот авторитеты религиозные. Ну что получилось? Эти двое стоят на своем. Гардинер, естественно, стоит на своем. Слово против слова. Но местные авторитеты в результате решили, что это два балбеса, это уважаемый член нашей общины. И в конечном итоге решение товарищеского суда заключалось в том, что Гарднер ни в чем не виноват, он хороший человек, значит, все это поклепа, клевета, и все, и на этом закончили, и возвращаемся к своим обычным проповедям и гимнам. Все отбой, всем отбой, всем по домам. Ну, легко сказать, легче сказать, чем сделать, не правда ли. Нам, наверное,
Да,
пора потомить аудиторию.
мы прервемся, потомим аудиторию и потом продолжим.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
А мы вам предлагаем в «Дилетант Шоп», мы вам предлагаем книгу Бориса Надеждина «Очередь за надеждой». Это автобиография, ну, с открытым концом, естественно, как подсказали неизвестному футболисту Уэйну Руни, когда он писал, там он прибавил слово «so far», до сих пор, что все, что было. Вот. Так что, конечно, и «Очередь за надеждой», она продолжает, в общем-то, стоять, очередь эта. Во всяком случае, в нее и записывались в «Очередь за надеждой», когда Борис Надеждин постарался стать кандидатом на выборах. Ну, ничто еще не завершено, а что к чему, я думаю, стоит почитать в этой книге, которую Борис Надеждин и написал, вот свою историю. Так что, пожалуйста, «Шоп Дилетант», где есть еще много всего не менее интересного. Вот я каждый день, в общем-то, проверяю, что там у нас творится, что там у нас предлагается. И, в общем-то, я бы сказал, так руки чешутся. Иногда это чесание приводит, ну, достаточно часто к тому, что я сам покупаю там книжки. И тем самым еще и поддерживаю собственный наш канал. Оба наших канала, и «Живой гвоздь», и тот, который вы смотрите сейчас, канал «Дилетант». Задают вопрос, Алексей Валерьевич, а чем отличается звук надеваемой одежды от звука снимаемой одежды? Последовательностью, я так думаю.
Я думаю, да, последовательностью нот. Но давайте лучше познакомимся с нашими героями. Андрей, дайте нам, пожалуйста, картинку. В русской Википедии она описывается как «очень красивая женщина». Ну, не знаю, эта фотография, это единственная фотография, которая есть, она позволяет судить только о том, что у нее правильные черты лица. Она,
ну,
конечно,
славное лицо.
Славное Господи. Лицо такое, но вот да. Судя по всему, что я прочитал об этом деле, у нее, несомненно, были другие, скажем так, ужасно прозвучит, факторы женской привлекательности. Она знала, как разговаривать с мужчинами, она знала, как вести себя с мужчинами. У нее было то, что мы сегодня называем секс-апил. Она действительно пользовалась очень повышенным вниманием в этой самой деревне. Перескочите, Андрей, пожалуйста, через одну фотографию и покажите фотографию мужчины с бородой. Да.
Wow.
Вот это он, Уильям Гарднер. Может показаться, что мрачный, да, на такого посмотришь, вот он и убил. Но дело в том, что если мы посмотрим на фотографии английских мужчин того времени, такая борода, такие усы, это модно. И ничего особенного в том, как он выглядит, если, конечно, не знать, что этот человек будет обвиняемым в убийстве, ничего особенного в этом нет. Представительный мужчина, ему около 40, он заметно ее старше, ей 23, а ему, по-моему, 36 или 37. А теперь вернемся на одну картинку назад и посмотрим на дом, где все это произошло. Большой такой коттедж, особенно если учесть, что фотография сделана так, что мы не видим еще пристройки сзади.
Ну да, сзади.
Они есть там, ну, край.
Со стороны сада, да.
Крыши видно, да. И вот в этом самом доме 31 мая, точнее в ночь на 1 июня 1902 года произойдут какие-то ужасные события. Ночка вообще выдалась так себе. В 10 часов вечера 31 мая налетела весенняя буря. Сильнейший дождь, сильнейший ветер, гроза, раскаты грома. Гардинеры, уложив детей, пошли к соседке. Она жила прямо вот встык-встык в соседнем коттедже. Пожилая женщина, недавно овдовевшая, она просила к ней приходить, когда она чего-то очень боялась. Ну и вот эти раскаты грома, порывы ветра, они пошли, чтобы посидеть с ней, чтобы она жила одна, видимо. Они находились у нее, по ее показаниям и по их собственным показаниям, примерно до часу 30 ночи, когда вот эта буря начала утихать. 8 часов утра. Да, значит, что касается Криспов, то они где-то в 11 часе вечера, как и положено добрым христианам, невзирая ни на какой там этот самый шторм, не шторм, бурю, завалились дрыхнуть, уложив детей, и... Каких детей? Глупость, я сказал. Нет, укладывать детей они не будут. Конечно, детей не было. Среди ночи она проснулась, растолкала мужа и сказала, что ей показалось, что она слышала женский крик. Это, говорит, наверное, Роуз кричит, сходи, посмотри, что там с ней. На что он сказал, да что это самое, ну, во сне, наверное, из-за грозы. Я же ей сказал, если она будет чего-то бояться, пусть прям приходит в нашу спальню, да, поэтому, ну, придет, если там страшно ей будет, что, и они задрыхли опять. 8 утра, это был воскресный день, 8 утра, пришел из заднего хода, вошел в кухню ее отец. Дело в том, что у него была такая подработка, он раз в неделю приносил ее выстиранные вещи и забирал, соответственно, грязную стирку. Я так понимаю, что хозяева, экономные протестанты, они стирали раз в две недели, но требовали, чтобы служанка у них была во всем чистеньком. Поэтому у нее за неделю накапливалось несколько комплектов там всякого этого самого, значит, одежды, она сдавала отцу, стирала, видимо, мама, а отец просто носил раз в неделю туда-сюда. Он заходит через заднее крыльцо и в кухне видит, она лежит на полу, повсюду кровь. Он пошел к соседу, сосед метнулся через дорогу, там жил местный врач. Пришел врач, обнаружил, всюду пятна крови, у нее на груди несколько, значит, проникающих ранений. Он не сразу обнаружил, но когда тело начали менять его положение, то обнаружили, что горло перерезано и основательно перерезано там. Не царапина, а рассечены трахеи, сонная артерия. То есть, так сказать, это самое. Кровище везде. И бок женщины довольно сильно обгорел. Значит, у доктора сначала возникла такая концепция. Она зачем-то спускалась на кухню из своей комнаты, несла в руках керосиновую лампу, поскользнулась на ступеньке, навернулась обо что-то. Это еще до того, как он увидел рану на горле. Он думал, что кровь от того, что она головой сильно ударилась, упав с лестницы, лампа разбилась, керосин растекся. Но затем он посмотрел повнимательнее, и, видимо, врач был неплохой, опытный сельский врач. Он увидел, что кожа, там, где она обгорела, обуглилась, но не видно ни одного следа пузырей. И он понял, что горело уже мертвое тело. То есть, что по меньшей мере уже несколько минут она была мертва к тому моменту, когда ею занялся огонь. Приехала полиция. Обнаружили, помимо всего прочего, разбитую, лежащую неподалеку на полу, разбитую довольно большую бутылочку толстого стекла. Такие бутылки обычно используют врачи-аптекари для всяких лекарств. На бутылке была этикетка, но этикетка была так сильно залита кровью, что сразу на месте прочитать, что на ней написано было, нельзя. Сделали обыск в комнате. И в комнате нашли пачку писем у нее в каком-то там шкафчике, а под подушкой было отдельное письмо. Сейчас я вам его процитирую. «Д.Р.» – большие буквы, видимо, «Dear Rose», «Дорогая Роза». Mm-hmm. «Приложу все свои усилия, чтобы сегодня в 12 ночи быть у тебя. Если ты в 10 поставишь свечку к окну и минут через 10 ее уберешь, то есть, ну, в смысле, сделай вот это, пожалуйста, а в 12, чтобы никакого света не было, потому что в это время я приду». Без подписи. Что касается остальных писем целой пачки, то это оказались письма от нескольких молодых людей и средних лет мужчин деревни. Некоторые письма были абсолютно безобидными, да, а вот от одного корреспондента, причем кто этот корреспондент, было сразу понятно, местный мальчик, ну, как мальчишка, 19-летний юноша, письма носили откровенно эротический характер, и он всячески ей рассказывал, какие у него планы на ее счет, писал ей стихи эротического содержания, а она все это хранила бережно. Несмотря ни на что, доктор как-то по-прежнему крутится вокруг версии самоубийства. Ага, а вот ежели, значит, так, а вот ежели... Да, от версии... Прошу прощения. Не крутится. Он от версии несчастного случая перешел на версию самоубийства.
Самоубийство теперь. Угу.
А вот если... Не получается. А, да, но такой силы разрез, да, не очень. Но так или иначе, следствие где-то первые сутки все-таки не исключает попытки, то есть не попытки, а осуществленного самоубийства. Как это ни странно покажется. Через некоторое время выясняется, что она на 7-м месяце беременности. Ну и что сказать? Отмывают пузырек. И выясняется, что пузырек выписан был миссис Гардинер в свое время. А в пузырьке был керосин. Это совершенно очевидно. Пузырек разбился, но все внутренности свидетельствуют о том, что до того, как он разбился, в нем был керосин. Складываем слухи годичной давности, складываем письмо, которое могло быть написано Гардинером, а могло нет. Почерк не очевиден, складываем этот самый пузырек, складываем сюда показания одного из местных крестьян, который рано утром 1 июня шел по дороге и обнаружил два ряда следов, а Роза и Гардинер жили на расстоянии примерно 2 минут ходьбы друг от друга. Так вот, две дорожки следов мужских однозначно. Одна дорожка туда, одна дорожка обратно. Сам понимаешь, что улик выше крыши.
Все, да, уже все. Да.
И полиция довольно быстро приходит к выводу, что надо арестовывать Уильяма Гардинера. Тем временем, как это положено, происходит коронерское расследование, которое должно установить 4 вещи по закону. Личность покойного, вопросов нет, личность установлена немедленно. Место совершения преступления. Вопросов нет. Понятно, что убийство произошло там, на кухне, потому что кровь везде. Значит, время совершения преступления. Доктор в 9 утра, когда он производил осмотр, сказал 6-8 часов назад. То есть между часом и 3 ночи. Со всеми этими пунктами инквест разобрался очень быстро. Напомню, инквест – это коронерское расследование. А 4-й вопрос – каковы были причины смерти? И вот здесь на протяжении месяца, дважды перенося на две недели, три заседания будет проведено. Жюри, которое созывает коронер, это не присяжные, но функции похожи, значит, думала-гадала, чесала тыковку, и в конечном итоге вынесла вердикт, что да, это убийство, после чего суд магистратов передал это дело и Уильяма Гардинера как обвиняемого в так называемый суд ассизов. Мы когда-то про это рассказывали. Дела об убийствах в Англии расследует не местный суд. Местный суд занимается всякой мелочевкой. А вот дела об убийствах и других серьезных преступлениях – это так называемое кочующее правосудие. Судьи королевских судов, суда королевской скамьи, например, приезжают на квартальные сессии, то есть 4 раза в год, приезжают в крупные города – и там, соответственно, судят все те дела, которые в округе за эти 3 месяца случились. Вот под такое самое дело и попадает наш герой. Ну, а теперь давайте встать. Суд идет, как говорится. Андрей, пожалуйста, дайте нам картинку. Раз наша аудитория любит чисто английские убийства, она должна любить портреты английских юристов в судебных париках. Значит, здесь вы видите не кого-нибудь, а судью Уильяма Грентома. Главный недостаток Уильяма Грентома заключался в том, что он так темпераментно вел процессы и так не мог скрыть своего отношения к происходящему, что когда он закончил свою судейскую службу и попробовал избраться в парламент, его избиратели прокатили. И именно из-за его репутации очень пристрастного судьи. Ну вот такой достался, значит, нашему обвиняемому. Следующая фотография, точнее, следующая, это будет не фотография, а рисунок судебного, значит, хроникера, это обвинитель. Фамилия обвинителя Диккенс. Это младший из доживших до зрелого возраста сыновей Чарльза Диккенса. Так. Он стал юристом и сделал достаточно внушительную юридическую карьеру. Вот он будет в этом процессе обвинителем, а его процессуальным оппонентом будет молодой, ему 33 года, молодой адвокат. Ну, если прокурор Диккенс, то будете ли вы удивляться, что... Андрей, дайте нам сразу адвоката, даже такую круглую фотографию в круглой рамке. Будете ли вы удивляться, что фамилия адвоката Уайльд?
О, Господи.
Ну, правда, он не имеет никакого отношения.
Нет, ну, все прекрасно. Знаешь, писатели бы... тут же расстреляли какого-нибудь, если бы он дал, знаешь, как эти генералы Пушкин и Гоголь в Джеймсе Бонде, да?
Совершенно верно, да. Да. Вот, фамилия Уайльд, правда, пишется по-другому, без «и» на конце, а у Оскара Уайльда на конце была «и», но произносится так же. И вот, собственно говоря, в ноябре, по-моему, или в октябре 1902 года в Ипсвиче первый этот самый суд ассизов. Первая попытка. Ну что, значит, что есть у обвинения? У обвинения есть неплохо, правда. Подчерковеческая экспертиза, которую заказали очень опытному, значит, эксперту с 14, по-моему, летним стажем в качестве эксперта-подчерковеда, не дала однозначного ответа. Он сказал... Похоже, может быть, некоторые фрагменты похожи, но однозначного я не могу дать. Значит, заключение, он писал, Гардинер писал вот это письмо «Пробудь в 12 ночи, жди меня, да, и я приду», или не он. Конечно, очень важный вопрос по поводу показаний годичной давности вот этих двух молодых, значит, раздолбаев, потому что это вопрос мотива. Были у них отношения или не были? Если были, все складывается. Его ребенок, скорее всего, она его шантажировала, скорее всего, он ее убил, скорее всего. Да? Ну, логично получается. А если не было, если это клевета вот этих, значит, праздно шатающихся, правда, еще один проповедник, помнишь, я говорил про конкуренцию?
Да.
Еще один проповедник, мрачный, суровый тип, сказал, я видел, Я как-то один раз читал проповедь и обратил внимание на то, что в соседней комнате он положил ей свою ногу на колени. Опять же, он один видел, никто больше не видел, Гардинер это все отрицает, но сплошные какие-то показания неподтвержденные, показания из чужих слов. Нет однозначных улик. Ну вот с бутылочкой, например. Как выглядит это все в логике обвинения? Преступник с собой заранее притаранил керосину, зная, что он будет пытаться избавиться от трупа. На это защита говорит, а с чего вы взяли, что бутылочка пришла с убийцей-то? Допросили миссис Гардинер, которая пребывала в состоянии перманентной полуистерики. Она говорит, да, да, это вот наша бутылочка, но я эту бутылочку давно Розе отдала, она зачем-то просила, я вот ей бутылочку отдала, и я эту бутылочку давно не видела. То есть вроде как эта бутылочка дома давно находилась. Спросили хозяев. Хозяева говорят, да мы на кухне-то особенно так это и не бываем. Бутылочка, черт ее знает, мы не смотрели, не присматривались. У нас там какие-то стеклянные бутылочки стоят, это не это, бог его разберет. А керосин вы в чем храните? Да в чем? Прислуга знает, в чем мы храним керосин. А прислуга? Не прислуга, не для этого. То же самое со следами. Следы вроде большие, следы вроде мужские. А непонятно. А еще один человек видел, как в районе 8 утра, 1 июня, Гардинер на заднем дворе своего дома, в сооружении, которое называется прачечная, washhouse. Это, я так понимаю, на 4 коттеджа, во внутреннем дворе, который 4 коттеджа 4 семей образует, такое хозяйственное помещение, где они стирали. Там какая-то печечка есть для того, чтобы воду греть, естественно. И вот Гардинер там развел огонь. На это миссис Гардинер говорит, ну да, развел огонь, он каждое утро там огонь разводит. Мы чайник для завтрака греем там, чтобы не затапливать основную плиту, потому что она гораздо больше и, значит, гораздо больше топлива жрет. Поэтому для того, чтобы утренний чай сделать, мы вот там чайничек разводим. А я вот видел, что в этот раз огонь был очень большой.
Какой большой? Большой?
А очень большой. Намек на то, что он сжигал окровавленную одежду. Потому что при таком способе убийства, конечно, кровь должна была попасть. Его одежду, разумеется, забрали, обувь забрали, нигде следов крови не обнаружили. Правда, когда его арестовывали, при личном обыске у него в кармане был обнаружен перочинный нож. Перочинный нож выглядел чистым, но когда за него взялись эксперты, они обнаружили в пазах, значит, в углублении кровь. Да, кровь, кролика. Кролика ошкуривал. Ну, а еще 4 года ближайшая наука не сможет определять, кровь человека или животного, уж не говоря о том, чтобы определить, ее это кровь или не ее. Одним словом, судья просто из мантии выпрыгнул. Он такую инструкцию присяжным дал, что сегодня, хотя английского судью тронуть довольно сложно, это не современный российский судья, который знает, что если он что-то не так с точки зрения начальства сделает, то его уже на следующее утро председателю суда субъекта федерации подадут, значит, на завтрак на блюде, украшенного петрушкой. Английский судья в своем... этом самом в своем зале судебных заседаний, что хочет делать, да? Но сегодня, если бы он делал то, что он делал в 1902 году, я думаю, что общественное мнение было бы настолько мощным, чтобы его просто сковырнули бы. Он говорил присяжным, а вот на это не обращайте внимания, говорил он на доводах защиты. Это все фигня полная. А вот на это, говорил он на доводах обвинения, обратите внимание. И быть бы нашему Уильяму Гардинеру повешенным.
Угу.
К бабке не ходи. Но дело в том, что по делам об убийстве, где по закону, значит, обвиняемый должен быть приговорен к смертной казни, требуется единогласие присяжных. Только 12-0. Иначе выносить вердикт нельзя. И нашелся один присяжный, причем он не стал скрываться. Выходят присяжные, они долго совещались, 3 часа. Выходит судья, говорит, вы пришли к единому мнению? Старшина говорит, нет. Судья, как и положено, говорит, а есть ли какие-то дополнительные вопросы, ответ на которых может, на которые вам может помочь прийти к единому мнению? Встает присяжный и говорит, у меня нет никаких вопросов. Я просто убежден, что обвинение не смогло доказать его вину. И вот этот человек тоже, кстати, методист, но лично они с Гардинером не знакомы, он из другой местности. Он вот такой вот упрямый, значит, этот самый присяжный. 11-1. Понятно, что сдвинуть его нет никакой возможности. И, как положено в этом случае по закону, суд распускается, и это дело будет рассматриваться еще раз по существу через 3 месяца другим судьей и другим составом присяжных. Следующую квартальную сессию. Обвинитель и адвокат те же, это законом не воспрещается. Защита, надо сказать, использовала промежуток. Защита, там целый десант высадился в Пизенхолле, собрала компрометирующий материал на всех свидетелей обвинения. И на следующем суде будет, а вот этот преподобный, который видел его ногу на коленях, а сам преподобный, и про преподобного такое, что он, значит...
И про ноги, и про колени.
И про ноги, и про выше ног,
ну,
и
да,
про
все угодно.
И
да.
Выясняется, что... такое выяснение, что когда один из прихожан уезжает в командировки, а он часто... Ой, так там ужасно. Значит, про этих самых шалопаев. А это правда, что за год до описываемых событий уже была похожая история? Вы сидели в ветвях яблони. Кстати, что вы там делали?
Мы там яблоки собирали.
Значит, и вот, значит, туда пришел молодой человек с девушкой, а вы потом всей деревне раззвонили.
Он опять-то...
Короче, дискредитация, трепло деревенское со склонностью к эротическим фантазиям. Присяжные голосуют 11-1, но только в обратном направлении. Но один присяжный категорически настаивает на том, что Гардинер виновен. Кто, так, мы не знаем, потому что на этот раз он, так сказать, не вставал и не признавался. Третий перенос, поскольку нужно единогласное решение, третий перенос решили через 6 месяцев, через квартальную сессию, чтобы страсти несколько полеглись. Но на следующий день Гардинера освобождают из-под ареста, и объявлено, что обвинение заявило о так называемом «нолле просекуи», отказываюсь от преследования. Это процедура в странах общего права и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, и в Австралии, когда обвинение, чувствуя, что у него нет больше новых аргументов, и ему больше негде их взять, для того, чтобы не тратить деньги налогоплательщиков, отказывается от обвинения. В этом случае суд выносит вердикт, который не является оправдательным и не является обвинительным. Переводя с латыни на современный русский, вердикт звучит: «А хрен его знает, мы не смогли». Жить там же, на месте Гардинера, не смогут. Они вынуждены будут продать дом, уехать сначала в Лондон. Там он неплохо заработал, потому что газетный перебой, брали у него интервью и платили ему за эти интервью. Потом они устроились где-то недалеко от Лондона, в Эссексе, купили магазинчик. Она, видимо, в основном, Джорджина, занималась магазинчиком, продавала конфеты, табак, всякую мелочевку. Он устроился тоже на какую-то местную фабрику, на какую-то такую вот средненачальственную должность типа мастера. Они родили еще 2 детей. Прожили долгую жизнь, ну, не умерли в один день, но, в общем, никогда больше никаких, так сказать, скандалов с их семьей связанных не было. Интересно только, что, оставшись глубоко религиозным человеком, он категорически разорвал с методистской церковью и перешел в какую-то другую конгрегацию. Кто убил, до сих пор неизвестно. Кроме него серьезных, в общем, серьезных подозрений нет. Да, еще один момент. здорово ему помогло то, что между первым и второй сессией в газету, местную газету, которая очень активно все это освещала, пришло письмо, написанное ужасно, безграмотно, с колоссальным количеством ошибок. Ну и, в общем, содержание письма вкратце передает известный уголовный роман «Здравствуй, моя Амурка, здравствуй, дорогая».
«Я ее так любил, она мне, значит, вот изменяла, вот, а я ее поэтому убил. Это вообще-то мой ребенок у нее должен был быть. Но вот она что-то с Гардинером шушукалась, вот она с этим, с тем, с тем, пятым, десятым. А я вот ее убил, а кто я такой, я вам не скажу». Письмо пришло с какого-то другого конца Англии. Скорее всего, это то, что за полтора десятилетия до этого было в деле Джека Потрошителя. Когда возбужденная общественность, и, может быть, даже журналисты, в случае Джека Потрошителя, там журналисты еще постарались,
постарались, да,
подработали. Вот, вот это вот фейковое письмо, скорее всего, фейковое. Вот, но оно тоже, конечно, присяжных повлияло. Еще говорили о том, что вот этот мальчишка 19-летний, который ее вожделел, да, мог ее убить. Но, во-первых, он в эту ночь ночевал дома, и там довольно трудно. Он спал в одной постели с отцом и старшим братом, чтобы он ночью выбрался, не потревожил, что трудно себе представить. Ну, а кроме того, кроме вот этих его писем, таких слегка озабоченных, ничего другого против него нет, никаких других улик. Дело не раскрыто.
Дело не раскрыто. А девушку убили.
А девушку убили.
Да. А вообще, сколько, известно как-то, кто-нибудь считал, сколько бывает вот таких вот убийств, когда признают свою несостоятельность обвинения?
Это довольно редкий случай. Вердикт довольно редкий вот такой вот. Но надо сказать, что деньги налогоплательщиков для британского и, насколько я знаю, для американского правосудия тоже. Это абсолютно священная корова. И вот этот вот аргумент, что, слушайте, ну сейчас мы проведем еще третий суд, это выльется вот такую-то сумму, а скорее всего мы все равно ничего не достигнем, это аргумент там очень признаваемый.
Ну, понятно. Да, любопытнейшее дело, да? Любопытнейшее дело, так и оставшееся, несмотря на всю шумиху вокруг него, местную, во всяком случае, ну и не только местную, оставшееся нераскрытым и непонятным.
Прошло наша передача за это отвечает.
120 лет.
Отвечать
нет,
не может.
Будет, да, ни в этом году, в 24-м, ни в 25-м, когда в самом начале вы услышите следующую историю, в следующий четверг. Ну что ж, друзья, с наступающим вас Новым годом, еще успеем вообще-то поздравиться. Спасибо тем, кто поздравляет с Рождеством, и я тоже поздравляю тех, кто отмечает Рождество 25 декабря. Спасибо.
Всего доброго. Вам доброго, с Новым годом.